Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях. В Черногории начался референдум о независимости. В Грузии проходит второй этап вывода техники с российской военной базы в Халкалаки. В столице Афганистана взорвалась бомба, есть жертвы. В Черногории начался референдум о независимости. Избирателям предстоит ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы Черногория стала независимой или продолжала оставаться в союзе с Сербией. Чтобы Черногория стала независимой, да, должны сказать по меньшей мере 55% участников плебисцита. Ожидается, что сербы, составляющие примерно треть населения Черногории, будут голосовать против. На референдуме присутствует около 3500 наблюдателей из 22 стран мира, представители ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и других международных организаций. Говорит премьер-министр Черногории Мила Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Это был премьер-министр Черногории. Подробнее о референдуме в Черногории в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Назране совершено нападение на заместителя начальника управления МЧС по Ингушетии. Российские агентства приводят противоречивые подробности происшедшего. По сведениям Интертас, полковник Тамерлан Цицкиев был ранен выстрелом из пистолета в ночь на субботу во время ссоры. Интерфакс сообщает, что на полковника напали трое неизвестных минувшей ночью у него в доме. Сегодня началась погрузка техники, выводимой из Грузии российской 62-й военной базы. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Как известно, согласно российско-грузинским договоренностям, эта база должна быть полностью ликвидирована к концу 2007 года, а вывоз военной техники должен завершиться уже в нынешнем году. Вывод техники происходит по той же технологии, что и на прошлой неделе. Вначале боевые машины, а также колесная техника доставляются в городок Цалка на востоке Грузии, где функционирует крупная железнодорожная станция. Техника грузится на платформы и отправляется в Россию через территорию Азербайджана. На этот раз из Халкалаки российские военные вывозят несколько единиц танков, бронетранспортеров, транспортеров и самоходных установок. За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия, состоящая из офицеров Министерства обороны России и группы российских войск в Грузии, с одной стороны, и офицеров Генерального штаба вооруженных сил Грузии, с другой. Непосредственно погрузкой занимаются около 100 солдат и офицеров Ахалкалакской военной базы, которые разбили близ железнодорожной станции Цалка палаточный городок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Афганистана взорвалась бомба и есть жертвы. Взрыв произошел рано утром. Пока известно только, что бомба взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. Израильская территория вновь подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. Ракета попала в школу города Сдерот. Пострадавших нет, в школе повреждена крыша. Палестинские боевики в Газе в последнее время все чаще обстреливают приграничные территории юга Израиля. В субботу в городе Газа в штаб-квартире палестинской разведслужбы взорвалась бомба. Глава службы, соратник Махмуда Аббаса, генерал Тарек Абу Раджаб и еще 8 человек были ранены. Погиб телохранитель генерала, говорит Махмуд Аббас.
Это несчастье и одновременно повод для тревоги. Оно предупреждает нас о серьезной опасности. Мы проведем расследование происшествия, чтобы выяснить его причины, и мы ждем результатов этого расследования.
Сказал Махмуд Аббас. В Египте, в курортном городе Шарм-эш-Шейх, проходит Всемирный экономический форум по Ближнему Востоку. Во встрече участвуют 1200 делегатов из 46 стран. Главная тема – политические и экономические реформы и трудоустройство молодежи. Сегодня в рамках форума пройдут переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни и вице-премьером Шимоном Пересом. Это будет первая израильско-палестинская встреча на столь высоком уровне после прихода к власти в автономии радикальной группировки «Хамас». Иран вновь заявил, что не намерен отказываться от обогащения урана. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи повторил, что любое предложение Европейского Союза по регулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы должно предусматривать неотъемлемые права его страны. Европейская тройка, Великобритания, Франция и Германия готовят целый пакет выгодных для Ирана предложений в обмен на его отказ от обогащения урана. Правительство Испании требует от Евросоюза экстренной помощи в борьбе с нелегальной миграцией из Африки. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Мадриде Виктор Черецкий.
Ежедневно на Канары на лодках переправляются сотни африканцев. Поскольку центры по приему иммигрантов переполнены, они размещаются в бывших армейских казармах. На островах не хватает персонала для обслуживания прибывших, нет средств для их содержания и репатриации. Заместитель председателя правительства Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега. Очевидно, что все, кто прибывают в Испанию, оказываются на территории Евросоюза. Известно, что в проекте Европейской Конституции говорится, что иммиграция – это забота общая. Поэтому мы хотим, чтобы партнеры по ЕС помогли решить нам эту проблему. Испания просит открыть на Канарах представительство Европейского агентства по контролю за внешними границами, направить в район патрульные катера и выделить средства для содержания иммигрантов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгея, доставлены на базу МЧС в ближайшем поселке. Группа ярославских туристов отправилась в поход 1 мая и не вернулась домой, как было запланировано через неделю, говорит спасатель МЧС.
Бывает, что мало того, что люди, скажем так, переоценивают свои возможности, и вдобавок ко всему этому они, скажем так, идут под черным флагом, то есть никто не знает, кроме их близких, где они, куда пошли, куда должны выйти. Хочу туда идти, там, карту открыл, пальцем ткнул, о, вот тут я не был, и вперед.
Поиски туристов продолжались 4 дня. Их состояние удовлетворительное.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Черногории проходит референдум по вопросу о независимости. В России бушуют лесные пожары. Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения академика Сахарова. В Черногории проходит референдум по вопросу о независимости. Почти полумиллиону избирателей предстоит ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы Черногория стала независимой или продолжала оставаться в союзе с Сербией. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
480 тысяч граждан Черногории, имеющие право голоса, дадут свой ответ на вопрос, желаете ли вы, чтобы Черногория стала независимым государством и субъектом международного права. Чтобы эта маленькая республика бывшей Югославии стала самостоятельной, сторонникам суверенитета нужно получить поддержку не менее 55 принявших участие в голосовании граждан. Поскольку сторонники и противники независимости не смогли выработать общую формулу развода, референдум проводится по условиям Европейского Союза. А главой избирательной комиссии также является представитель Евросоюза, словацкий дипломат Франтишек Липка. 88 лет Черногория была вместе с Сербией в разных формах государственных отношений. Она единственная стала Сербией тогда, когда в начале 90-х годов развалилась социалистическая Югославия. Когда в 2002 году было создано так называемое «Государственное объединение Сербия и Черногория», черногорцы сохранили за собой право провести через 3 года референдум об отделении от Сербии. На деле это сообщество двух практически уже почти самостоятельных государств оказалось нежизнеспособной. Руководство Черногории с самого начала готовилось к независимости. И все эти годы Черногория расколота на 2 блока – сторонников и противников независимости. Опросы общественного мнения не дали ясного ответа на вопрос, как проголосуют граждане Черногории. Как представляется, небольшое превосходство имеют те, кто выбирают независимость. Специалисты считают, что все решит небольшое число избирателей. Если после первого подсчета голосов разница окажется незначительной, предварительные результаты референдума не будут оглашены. Атмосфера Черногории напряженная, и все опасаются инцидентов вечером по окончании референдума. Граждане Сербии на проведение черногорского референдума смотрят относительно спокойно. Официально Белград сообщил, что если черногорцы проголосуют за самостоятельность, Сербия в течение нескольких дней будет в состоянии провозгласить и свою независимость. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
На территории России зафиксировано более 300 лесных пожаров, из них 34 считаются крупными. Огнем охвачено более 100 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Амурской области. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
В 11 районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Огнем уничтожено 70 тысяч гектаров леса. Пострадали и населенные пункты. В селе Каховка Тамбовского района сгорело 10 жилых домов. Своей пожарной части в селе нет, а помощь из районного центра, расположенного в нескольких десятках километров, вовремя подоспеть не смогла. По факту крупного пожара в селе Каховка возбуждено уголовное дело. Уголовные дела возбуждены также еще в трех районах Приамурья, в том числе и в Благовещенском, где огонь вплотную подступил к областному центру. Техники и людей для борьбы со стихией катастрофически не хватало. Местный лесхоз еще в марте просил губернатора Короткова выделить из бюджета области необходимые средства на пожароопасный период. Всего на тушение пожаров во всем районе было задействовано 23 человека. О том, как тушили леса вблизи Благовещенска, рассказывает один из садоводов.
Буквально недалеко от нашей дачи все упало. Мы хотели там саперной лопаткой сами потушить. Ну, смотрим, уже сосны горят. Проехали дальше. Стоит пожарная машина. Горит, пылает там дым до небес. Я говорю, а почему вы не тушите? Он, ну, тут уже догорает. Я говорю, так вот там километра через два будет еще участок начинает гореть. Да ладно, посмотрим. Ну и все, на том и закончилось. Желания там у них работать нет, им всего одна машина, может у них там уже нет реактивов.
Не меньше лесов пострадали и пригородные садовые участки. Сгорело десятки домиков и хозпостроек. Большинство садоводов, чьи участки расположены в лесных массивах, вынуждены были сами спасать свое имущество, не рассчитывая на помощь пожарных.
Ну вообще-то леса так горят каждую весну. Ну вот так, чтобы полыхало вблизи города, у нас на дачах такого никогда не бывало. Мы приехали в сады поработать, а получилось так, что превратились в пожарных. Дачу спасали.
Сейчас надежда только на погоду. После 30-градусной жары при южном ветре в конце недели в Приамурье наступило похолодание и прошли кратковременные дожди. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Сегодня Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. Официально власти России юбилей академика не отмечают. Традиционно сахаровские вечера в Большом зале Московской консерватории остались во временах президента Ельцина. С вдовой Андрея Сахарова Еленой Боннер и его соратником по межрегиональной депутатской группе академиком Юрием Рыжовым беседует мой коллега Владимир Бабурин.
Елена Георгиевна, когда мы последний раз виделись в Москве, вы мне сказали такую фразу, которую до сих пор забыть не могу. Володь, я тебе скажу страшную вещь, но я счастлива, что Андрей не дожил до нынешнего времени. Прошло года 4, по-моему, с этого разговора. Время стало, кажется, еще хуже, и боюсь, что ваша точка зрения не изменилась.
Да, есть такая фраза, она уже давно расхожая. Бывали хуже времена, но не было подлей. Мне кажется, что так мы и попали в эту передрягу, сами не зная как. Потому что все, что я слышу, все анализы и все, они чего-то глубинного не раскрывают.
Елена Георгиевна, и еще один вопрос у меня к вам. Вы выпустили книгу о семье Андрея Дмитриевича, к сожалению, тираж очень маленький. Насколько его окружение с детства сформировало его? Вот я знаю, что он до 7 класса воспитывался дома и даже в комсомол по этому поводу не вступил.
Нет, он ни в пионерах, ни в октябрях, ни в комсомоле, ну и ни в партии никогда не был. Вообще он человек очень обращенный внутрь, так бы я сказала. Хотя при этом очень расположенный к людям и доверчивый. Но формировал его, конечно, дом и в основном отец. Андрей, вот я привожу эту фразу в книге, говорил, физиком меня сделал папа. Но мне кажется, что и человеческие качества Андрея тоже шли от папы.
И следующий вопрос у меня к академику Рыжову. Юрий Алексеевич, Попробуйте вспомнить две первые встречи с Андреем Сахаровым. Встречу с академиком Сахаровым и встречу с народным депутатом Сахаровым.
Это совпадает, потому что практически впервые я увидел Андрея Дмитриевича уже во время первого съезда народных депутатов. Тем более, что тогда, значит, горбачевская демократизация нашей парламентской жизни состояла в том, что избранных более-менее свободно депутатов, и вообще депутатов и не свободно избранных по всяким спискам и прочее, располагали в большом зале, где заседал съезд, по алфавиту. И так случилось, что передо мной сидели Пуга и Примаков, рядом со мной сидел космонавт Рюмин, а равно за моей спиной сидел Андрей Дмитриевич Сахаров. Ну, а потом межрегиональные группы и многочисленные общения. Вот так началось это все, и, к сожалению, большому очень быстро кончилось.
Елена Боннер и Юрий Рыжов отвечали на вопросы моего коллеги Владимира Бабурина. В 14:00 после новостей в эфире «Радио Свобода» специальная программа, посвященная юбилею Андрея Сахарова, в которой вместе с Еленой Боннер и Юрием Рыжовым участвуют правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. В это же время у Сахаровского центра в Москве начнется праздник свободы – «Сахаровская маевка», организаторы которой пригласили на нее тех, кто любит свободу – свежий воздух, музыку, песни, вдохновляющие речи и веселую компанию свободных людей. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:16. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгеи, доставлены на базу МЧС. Их состояние удовлетворительное. В Москве 5 сотрудников правоохранительных органов арестованы по подозрению в вымогательстве. В Назрани совершено нападение на заместителя начальника управления МЧС по Ингушетии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Враги Вашингтона придумывают теории заговоров. Муаммар Каддафи, превращение волка в ягненка. Фильм «Код да Винчи», разочарование недели. Занимайтесь фитнесом вместе со своей собакой. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Для недругов Вашингтона правда не имеет значения. Главное — создать Соединенным Штатам имидж страны, потерявшей рассудок, пишет Newsweek в статье о так называемой теории заговора, результатом которого стали события 11 сентября и война в Ираке. Поводом к возвращению к этой теме стал недавно распространенный в интернете 10-минутный документальный фильм, автор которого попытался обвинить в причастности к трагическим событиям правительство США. По мнению еженедельника, это отвратительная версия, не более чем собранные воедино, не подкрепленные фактами, домыслы. Но создается впечатление, что никто не погиб, когда самолет террористов врезался в здание Пентагона и во время катастрофы в Пенсильвании. Не исключено, что при атаке башен Международного торгового центра авиалайнеры также были пусты. В общем, получается, что пассажиры тоже оказались как бы соучастниками заговора. Стоит ли говорить, что фильм заканчивается не слишком внятными соболезнованиями родственникам погибших? И вполне естественным является возмущение людей, потерявших близких, столь пошлой интерпретацией их личной трагедии и трагедии страны. Зато соперники и недоброжелатели постарались не упустить возможность намекнуть Вашингтону, что не считают теорию заговора полной химерой. Путин в ежегодном послании к нации вспомнил уже подзабытое словосочетание «товарищ волк», который знает, кого кушать и не желает никого слушать. После этого он тут же объявил о новом витке гонки вооружений, который по масштабам должен превзойти все, что было сделано со времени Холодной войны. Полный текст нашумевшего письма иранского президента Ахмадинеджада Джорджу Бушу тоже перекликается с теорией заговора. В послании говорится, что столь сложную операцию невозможно было провести без участия разведывательных и специальных служб. В том, что подобные намеки вообще стали возможными, видится недоработка администрации США. Непонятно, почему некоторые подробности терактов до сих пор засекречены, а многие виновные не названы и не отданы под суд. Ведь если недругам и соперникам удастся опорочить Соединенные Штаты у себя на родине, то весьма несложно реализовать собственное стремление к тирании. В конце концов, Россия тоже хочет быть волком. Об этом мечтает и Китай, и Иран, отмечает Newsweek.
На этой неделе Вашингтон официально удалил Ливию из списка государств, потворствующих терроризму. По версии сотрудников нынешней администрации, ливийский лидер Муаммар Каддафи был так напуган вторжением США в Ирак и захватом Саддама Хусейна, что немедленно отказался от тактики террора, а заодно и от программы создания оружия массового уничтожения. Диктатор, которого Рональд Рейган назвал «бешеной собакой», продемонстрировал, насколько успешным оказалось дипломатическое давление со стороны мирового сообщества. По мнению Newsweek, подобную модель можно использовать и в отношении Ирана и Северной Кореи. Необходимо держать нос по ветру и вести трудную дипломатическую игру. Во время второго срока своего пребывания в Белом доме президент Рейган пошел на прямые переговоры с руководством «империи зла», как он называл Россию. Это приблизило победу в холодной войне. Реабилитация Каддафи и возвращение Ливии дипломатического статуса далось нелегко, но к подобным шагам, видимо, придется прибегнуть и в отношении Ирана, а также Северной Кореи. У нынешнего президента США осталось еще 2,5 года для решения этих проблем. Ньюсвик полагает, что наступило время отбросить амбиции, поскольку действовать методами Майкла Корлеоне, который просто убивал своих врагов, невозможно.
Провальная премьера экранизации книги «Код да Винчи» стала главной сенсацией недели. Критики невысокого мнения о художественных достоинствах картины. Тем не менее, католики опасаются, что блокбастер может оказать негативное влияние на людей, не окрепших в своей вере. Группа индийских католиков объявит голодовку, если правительство позволит демонстрацию ленты. Высокопоставленный представитель Ватикана призвал приостановить распространение ереси. Ну а менее радикально настроенные христиане попросту смеются над неудачной экранизацией нелепого сюжета и называют фильм безобидной фантастикой, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Одним из главных событий недели стала прошедшая в среду на открытии Каннского кинофестиваля премьера экранизация бестселлера Дэна Брауна «Код да Винчи». В четверг фильм вышел во всемирный, в том числе и российский прокат. Дополнительное внимание картине привлекли протесты христианских организаций, считающих, что она оскорбляет чувства верующих. Как и ожидалось, у синефилов фильм Рона Ховарда не вызвал энтузиазма. Вот что сказал в беседе с моим коллегой Андреем Шаром председатель Международной федерации кинокритиков Андрей Плахов.
Мне не пришлось слышать или читать ни одного хорошего отклика на фильм «Код да Винчи». Вы тоже разочарованы?
Да, к сожалению, я должен признать, что это не выдающееся произведение искусства, но и если ждать от него того, что журнал Variety назвал попкорновым развлечением, то это тоже не совсем то. То есть картина получилась как произведение, так сказать, интеллектуальное, недостаточно в этом смысле убедительным, и вместе с тем, как бестселлер, только в данном случае это уже можно назвать кинематографическим бестселлером или блокбастером, он тоже разочаровывает, потому что в нем мало каких-то интересных сцен, ярких актерских работ, спецэффектов, в общем, полное разочарование.
Скажите, пожалуйста, плохая режиссура или неудачно играют актеры? В чем дело?
Автор знаменитого бестселлера Дэн Браун сумел найти какую-то формулу, которая, собственно, вот и определяет успех иногда совершенно незапрограммированный некоторых произведений. То есть он сумел как-то пролавировать вот в этих водах между маскультом и какой-то серьезной проблематикой и заинтересовать самые разные категории публики. В фильме все повторяет основные сюжетные ходы романа, те же самые образы, все уже знакомы, все идет абсолютно по накатанной схеме. И именно поэтому картина разочаровывает, потому что в ней нет элемента неожиданности, которая заключалась в самом романе. Достаточно блекло, достаточно ходульно. Актеры, по-моему, тоже очень неудачно подобраны, за исключением Яна Маккеллена, который играет главного злодея Сиббинга. И это действительно очень яркая и интересная работа. Но это единственное, что хочется смотреть.
Вы хотите сказать, что режиссеру не хватило самостоятельности в разработке сюжетных ходов или глубины исследования темы?
Насчет глубины можно ведь поспорить и о глубине самого романа, однако все же, какими бы источниками не руководствовался Дэн Браун, тем не менее он сумел создать некую конструкцию, достаточно убедительную вот в тех рамках, в которых он ее придумал и развил. В фильме этого нет, как будто вот такая рабская копия этого первоисточника, без даже попыток как немножко подняться над ней, придумать что-то свое, оживить, создать какой-то зрелищный зрительский эквивалент того, что мы читали в романе Брауна. Ты не ощущаешь никаких эмоций, почти никаких эмоций, а в интеллектуальном смысле этот фильм не добавляет абсолютно ничего к тому, что уже известно из романа.
Андрей, на ваш взгляд, фильм обычный или просто плохой?
Я бы сказал, что фильм обычный. Это фильм таких средних параметров, голливудский триллер с интеллектуальными потугами, с попытками создать какие-то образы и какую-то атмосферу, но ничего выдающегося в нем абсолютно нет.
Кинокритик Андрей Плахов. Многие московские зрители, посмотревшие в пятницу фильм в кинотеатре «Пять звезд», тоже признались корреспонденту «Свободы» Анне Колчиной, что они разочарованы, но довольных больше.
Близко к книге, позитивно, гламурно, экшен, драйв. В общем, все, чего я ожидал после книги от фильма. Увлекательно. Как и сам сюжет, так и сам фильм.
Раньше фильмы о Дракуле снимали, знаете, о наследниках, а теперь о наследниках Христа.
Мне не понравилось совершенно, глупый, жестокого фильма.
А книгу читали?
Нет, и не буду. Ни о чем как-то фильм. Много таких уже, по-моему, было.
Жанр длинный и нединамичный. Но книжка больше цепляет. Она держит напряжение, хочется читать дальше, а фильм, в принципе, наверное, нет. Но в силу того, что это детектив, в первую очередь, то есть там важен сюжет и развитие действия, поэтому игра актеров, она, скорее всего, на втором плане. Хэнкс, он не яркий актер.
По сравнению с книжкой... По сравнению с книжкой я ее не читал, но думаю, что фильм гораздо интереснее, потому что ты его видишь. Стоит посмотреть. Фильм стоит показывать. Хоть он и касается религиозных целей, да, религиозных отношений людей, но я думаю, что этот фильм нужно смотреть каждому, неважно, к какой он вере принадлежит.
На самом деле фильм как бы не вызвал таких особенно ярких эмоций, потому что он перенасыщен очень какими-то сюжетными разворотами и просто не успеваешь следить за какими-то вещами. Посмотреть интересно, потому что интересная история, интересный сценарий, но как бы не оправдал тех ожиданий, которые возлагались. Я думаю, что для тех людей, которые действительно верят, этот фильм не будет никаких сомнений в том, что это просто интересно придуманное совпадение фактов, которое не изменит ни в коей мере мнение о религии. И нельзя к этому относиться как-то серьезно. Ничего такого сверхъестественного или каких-то новых открытий нельзя сказать, что принес.
Фильм понравился, очень хороший. Ну, вы знаете, на самом деле мне очень понравилась игра актеров. Подбор, на мой взгляд, соответствует. И Хэнкс, и Жан Рено сыграли отлично. Одри Тату. Понравилось, как она сыграла Софию. Ну и к тому же, в последнее время все-таки не достает фильмов о содержательной истории. В основном сейчас снимают что-то типа «Трое» или «Короля Артура». Здесь все-таки фильм несколько иной, но смотреть было интересно. Даже несмотря на то, что книгу все уже читали. Каждый в любом случае остается при своем мнении. Недавно же тоже показывали фильм Абель Феррара «Мария». Мне кажется, что ничего опасного здесь нет. Вот в любом случае, тот, кто верует, я думаю, тот останется при своей вере.
Я думаю, что мне не очень понравилось, потому что фабула достаточно примитивная. Просто я ожидал большего, потому что ажиотаж вокруг книги был очень большой. Мне показалось достаточно пустым. Ну, это хорошее развлечение, в принципе. Можно пойти с девушкой и провести время. Но я думаю, что через неделю мне нечего будет вспомнить вообще совершенно. Ну, я думаю, что людей верующих, наверное, такая трактовка может обидеть, да. Я их понимаю, но меня это не трогает.
Фильм «Код да Винчи» и шумиха вокруг него стали главной темой обсуждения журналистов американской «желтой прессы». Обзор таблоидов подготовил в Нью-Йорке Ян Рунов.
Хотя «Код да Винчи» уже идет в кинотеатрах всего мира, религиозные активисты в Америке продолжают призывать к его бойкоту. Таблоид «Голливудский репортер» предсказывает, что «Код да Винчи» соберет за этот уикенд больше денег, чем все другие вышедшие сейчас на экран кинофильмы. Только в Соединенных Штатах «Код да Винчи» показывают 3735 кинотеатров. Интерес объясняется несколькими причинами. Во-первых, невероятная популярность книги. В мире продано 60 миллионов экземпляров. Во-вторых, скандалы. Сначала вокруг самой книги, включая обвинения в плагиате, затем вокруг фильма с протестами церковников и запретами показа в некоторых странах. В-третьих, миллионы людей, читателей и зрителей, воспринимают художественное произведение, то есть вымысел, как научное, документальное, как раскрытие истины. Кинокритики в таблоидах весьма иронично высказываются о кинофильме режиссера Рона Ховарда. Один критик, Джош Гроссберг, написал, что чем мелодраматичнее сцены, тем смешнее на все это смотреть. Кинокритик Ли Маршалл из Screen International пишет, что между главными исполнителями Томом Хэнксом и Одри Тоту нет, так сказать, химии. Постановщик картины Рон Ховард сказал, что очень огорчен отрицательными отзывами критики, но уверен, что мнение зрителей, как это очень часто бывает, и на этот раз разойдется с мнением прессы. Финансовые эксперты предсказывают, что этот фильм, на производство которого потрачено 125 миллионов долларов, соберет за первые три дня показа с пятницы по воскресенье до 80 миллионов долларов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе наши традиционные воскресные рубрики «Гламорама», «Исторический календарь» и «Экономическая панорама». Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня с 2 часов дня до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Национальный банковский журнал. В гостях у передачи «Читаем журналы». Директор театрального музея имени Бахрушина профессор Борис Любимов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории начался референдум о независимости. Почти 500 000 черногорских избирателей предстоит ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы Черногория стала независимой или продолжала оставаться в союзе с Сербией. По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. По предварительным данным, погибли смертник, находящийся за рулем, и 2 прохожих. В столице индийского штата Кашмир перестрелка и взрывы. Нападение совершено в самом центре Сринагара, где проходит массовый митинг, сообщают западные агентства. Другие подробности пока неизвестны. 5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгея, доставлены на базу МЧС. Их состояние удовлетворительное. В Москве 5 сотрудников правоохранительных органов арестованы по подозрению в вымогательстве. В Назране совершено нападение на заместителя начальника управления МЧС по Ингушетии. Полковник Тамерлан Цицкиев ранен выстрелом из пистолета. Сегодня начался второй этап вывода техники с российской военной базы в Халкалаке. До конца года планируется отправить в Россию 20 эшелонов с вооружением и техникой военных баз в Халкалаке и Батуми. Израильская территория вновь подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. Ракета попала в школу города Сдерот. Пострадавших нет. В Египте сегодня пройдут переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с министром иностранных дел Израиля Ципи Левни и вице-премьером Шимоном Пересом. Иран вновь заявил, что не намерен отказываться от обогащения урана. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Азифи повторил, что любое предложение Европейского Союза по регулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы должно предусматривать неотъемлемые права его страны. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила нападение на азербайджанского оппозиционного журналиста Бахадина Газиева. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В России за последние 20 лет жертвами этой болезни стали более 10 тысяч человек.
И в воскресной программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. Ее представит мой коллега Иван Трифилов.
Объем экономики России в 2007 году может достичь $1 триллиона, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства «Фич» в очередном обзоре развивающихся рынков Европы и стран СНГ. По данным Российской Федеральной службы статистики, в 2005 году ВВП страны составил 21,5 триллион рублей или в пересчете примерно $800 миллиардов. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства о правилах предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Установлено, что участниками программы могут стать семьи, в том числе неполные семьи, состоящие из родителей одного и более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Этот проект, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, является частью федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле выросла на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 156 миллионов тонн. Такие данные приводит Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства промышленности и энергетики, в 2006 году объемы добычи нефти в России составят примерно 480 миллионов тонн, на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, по мнению экспертов, увеличивающиеся экспортные поставки нефти, а также рост цен на нее, создают проблемы для властей страны. Говорит президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Последние три года наш центральный банк изнемогает в борьбе за доллар, а не против доллара. На Россию льется, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, поток нефти-долларов. Центральный банк не знает, куда их девать. Мы вышли на четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов сейчас. Уже вот обогнали Корею. И вот это, конечно, страшно развращает. И мы опять остановились в своих реформах. И если, вот о чем сейчас говорят серьезные экономисты, не дай бог вдруг, в обозримой какой-то перспективе цены на нефть упадут, нас ждут большие беды.
Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт стоимостью 276 миллионов евро на поставку 8 скоростных пассажирских поездов. Они также заключили предварительное соглашение о сервисном обслуживании этих поездов в течение 30 лет стоимостью более 300 миллионов евро. Контракт о сервисном обслуживании будет подписан в течение года после окончательной проработки. Год назад российские железные дороги объявили о намерении купить у «Сименс» 60 поездов на сумму 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства компании РЖД эти планы были пересмотрены. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Энергетический холдинг «РАОЕС России» намерен направить на инвестиции все средства, полученные от дополнительного повышения тарифов на электроэнергию в 2007 году, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В программе социально-экономического развития России на следующий год индексация тарифов на электроэнергию запланирована на уровне 6,5%, тогда как «РАОЕС» предлагает увеличить их на 12%. По словам Анатолия Чубайса, величина индексации тарифов не должна быть меньше темпа роста потребительских цен.
Если мы не сумеем развернуть масштабные инвестиции в энергетику в самое ближайшее время, то эта угроза станет очень-очень серьезной. Тарифы у нас, слава богу, растут и так вместе с инфляцией. Ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другой стадии развития. Была стадия выживания. И были тарифы выживания. Мы третий год живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов в третий год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие налоговые льготы для предприятий, которые будут работать в создаваемых особых экономических зонах. В частности, такие компании на 5 лет с момента начала работы освободят от налога на имущество и земельного налога, а также снизят для них ставку налога на прибыль. Кроме того, депутаты Государственной Думы одобрили в третьем чтении закон о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа. По прогнозу руководителя Федерального агентства по управлению такими зонами Юрия Жданова, они могут появиться в России уже в нынешнем году.
Не позже середины лета мы поймем, сколько же в России появится туристско-рекреационных зон. На мой взгляд, их также будет очень мало. Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, которые еще оформлены в предварительном порядке. 40 регионов Российской Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие. Их будет 2, 3, ну, может быть, 4.
Шведская компания Tetra Pak объявила о начале строительства в подмосковном городе Лобня крупнейшего в России и странах СНГ завода по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов. По планам, мощность предприятия стоимостью 100 миллионов евро составит 4 миллиарда единиц упаковки в год. Сейчас Tetra Pak уже имеет в России два завода в городах Тимашевск Краснодарского края и Королев Московской области. В 2005 году компания поставила на российский рынок более 5 миллиардов единиц упаковки.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Исторический календарь».
22 мая 1939 года итальянский министр иностранных дел Галеаццо Чиано, зять Бенито Муссолини, и германский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп подписали в Берлине договор о военном союзе, вошедший в историю как «Стальной пакт». В соглашении отмечалось внутреннее родство мировоззрений и полное совпадение интересов двух стран. Договор обязывал каждую из сторон автоматически оказать помощь союзнику, оказавшемуся в состоянии войны. Заключая «Стальной пакт», Муссолини думал в первую очередь не о конкретном содержании договора, а о его пропагандистском воздействии. Однако партнерство между союзниками с самого начала было неравным. Немцы не воспринимали итальянцев всерьез. Тем не менее, «Стальной пакт» стал важным фактором в развязывании Второй мировой войны.
23 мая 1911 года профессор Петербургского университета Борис Розинг продемонстрировал коллегам передачу изображения на расстояние с помощью электронно-лучевой трубки, изобретенной в конце XIX века немецким физиком Карлом Брауном и применявшейся в осциллографах. Историки телевидения единодушно утверждают, патент Розинга сыграл основополагающую роль в создании телевидения. За это изобретение Розинг удостоен золотой медали Российского технического общества. Первую действующую версию телевизионной трубки разработал в 20-е годы в Америке ученик Розинга, эмигрант Владимир Зворыкин.
24 мая 1991 года скончался 46-летний Джин Кларк, вокалист и ритм-гитарист группы Birds.
На 25 мая 1828 года на 10 часов вечера осужденный декабрист Иван Сухинов наметил начало восстания в Зарентуйском каторжном руднике. Пунктом сбора было кладбище. Сухинов намеревался освободить декабристов и остальных каторжан Нерчинского округа. Не надеясь на поддержку своих товарищей, Сухинов стал вербовать сторонников среди других каторжан, в большинстве случаев крестьян. В его план входил захват оружия, арест тюремных чиновников и поджог каторжных помещений. Однако участник заговора, ссыльный Алексей Казаков, выдал заговорщиков. Предательство открыли. Заговорщики убили Казакова, но было уже поздно. Все были арестованы и осуждены. Семерых приговорили к смертной казни. Иван Сухинов накануне исполнения приговора повесился.
26 мая 1917 года в чрезвычайной комиссии Временного правительства Владимир Ленин дал показания по делу Романа Малиновского, депутата Думы от социал-демократов, влиятельного в большевистской партии человека. Этот любимец Ленина был ценнейшим агентом охранного отделения полиции, внедренным большевикам. Малиновский произносил в Думе пламенные антиправительственные речи, правда, редактировал их вице-директор департамента полиции Виссарионов. Как заявил Ленин членам комиссии, польза, принесенная партией провокаторам, была больше причиненного им вреда.
«27 мая 1884 года в Праге родился Макс Брод, немецкоязычный еврейский писатель, близкий друг Франца Кафки и автор его биографии. Брод по воле родителей получил немецкое образование и поначалу мало интересовался еврейской и чешской культурами. Все перевернула Первая мировая война и всплеск антисемитизма в Европе. Брод возглавил еврейское культурное движение в Чехии. Одновременно он пропагандировал чешское искусство в Германии, а также среди немецкоязычной интеллигенции Чехии. В конце концов, Брод, увлеченный идеями сионистов, уехал в Палестину и умер гражданином только что созданного Израиля. Макс Брод – автор множества книг, однако главной его заслугой считается то, что он не выполнил завещание Кафки и не сжег рукописи его романов.
28 мая 1862 года в центре Петербурга, в Апраксином дворе, вспыхнул пожар. Начало пожара восприняли как начало революции. В городе уже циркулировала прокламация «Молодой России», призывавшая к убийствам и пожарам. «Власти совершенно потеряли голову», — вспоминал анархист князь Петр Кропоткин. «Во всем Петербурге не было тогда ни одной паровой пожарной трубы. Все были убеждены, что столицу поджигают нигилисты и поляки». Достоевский в отчаянии отправил к Чернышевскому, в котором все видели вождя новых людей, просить, чтобы безумие было остановлено. Поджигателей так и не нашли, а революции никто не готовил.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгея, доставлены на базу МЧС. Их состояние удовлетворительное. В Москве 5 сотрудников правоохранительных органов арестованы по подозрению в вымогательстве. В Назрани совершено нападение на заместителя начальника управления МЧС по Ингушетии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Английская газета «Санди Таймс» опубликовала статью под интригующим заголовком «Британский адвокат замышлял опорочить Путина». В статье речь идет о загадочной смерти английского юриста Стивена Кертиса, занимавшего пост директора группы «Минотеп», главного акционера нефтяной компании «ЮКОС». Газета намекает, что он стал жертвой российских спецслужб. Лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына попыталась выяснить, насколько приводимые газетой факты соответствуют действительности.
Стивен Кертис погиб в марте 2004 года, когда вертолет, на котором он летел, разбился вблизи английского города Борнмут. Проведенное английскими властями расследование назвало крушение вертолета несчастным случаем. Однако, пишет «Санди Таймс», ряд фактов так и не был расследован. Газета утверждает, что Стивен Кертис был не только директором «Минотепа», но и владельцем частного охранного предприятия под названием «ISC Global», которое оказывало услуги российским олигархам. В руки журналистов газеты попало секретное досье этой фирмы, из которого явствует, что она занималась сбором компромата на Владимира Путина и 11 человек из его окружения, от министра обороны Сергея Иванова до Романа Абрамовича. Эта деятельность ISC Global, отмечает Санди Таймс, осуществлялась по заказу ряда российских олигархов и финансировалась ими. Именно эта деятельность Кертиса, по мнению газеты, и стала причиной его гибели. Таким образом, Sunday Times прозрачно намекает, что Кёртис стал жертвой операции российских спецслужб. Борис Березовский знал Стивена Кёртиса и пользовался его профессиональными услугами. Что он думает об этих утверждениях британской газеты?
Я от него никогда не слышал ничего связанного с поиском информации по России. Я имею в виду по политическим там персонажам российским. С другой стороны, понятно, что мое знание ограничено, да, то есть вот я не знал, а кто-то мог знать. Это исключать нельзя, но он никогда на эту тему со мной не разговаривал.
Живущий в Англии бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки Олег Гордеевский хорошо знаком с методами работы российских спецслужб. Просматривается ли, по его мнению, российский след в гибели Кёртиса?
Российские люди, наверное, не знают, что Sunday Times – это не Times, это совершенно другая газета. Times – это серьезная газета, а Sunday Times – это бульварная, это представитель желтой прессы. Они любое вранье и сенсации печатают все время. Тут недавно был один бизнесмен, который хвастался, что он бывший офицер ГРУ. Они мне звонят. Правда это? Я говорю, неправда. Я знаю, что он не офицер ГРУ. Он просто себе набивает цену. И они, тем не менее, все равно опубликовали статью про него, даже фотографию. Здесь несколько людей в Англии, которых ненавидит российская власть. Лучшие люди России, Александр Литвиненко, Ахмед Закаев, Борис Березовский, им грозили не раз, но ни разу не было серьезной попытки убийства. Почему же, значит, они убили этого Кёртиса, которого никто не знает? Что скрывалось такое серьезное за Кёртисом? Это очень неправдоподобная история, и похоже, что это просто история в духе бульварной Sunday Times. Надо также сказать также, что много других людей, которые очень враждебны российской современной власти. Например, вот я вернулся из Америки недавно. Там полно перебежчиков свежих за последних 5 лет, путинских 5-6 лет, из СВР, из КГБ и других ведомств. Они не пишут, американцы, нарочно, чтобы не раздражать Путина. Их тоже хотели бы убить российские власти и ФСБ. Но им нужно поставить тогда батальоны убийц и саботеров. Это невозможно ни политически, ни практически. Так что в этой истории я лично не вижу ни капли смысла и ни капли правды.
А как вы полагаете, вообще был ли смысл Кёртису, именно Кёртису, собирать компромат на Путина и его окружение? И если он это делал, то для кого он это мог делать?
В России сейчас накопилось так много бизнесменов, которые все были связаны с заграничными структурами, с иностранцами, англичанами, американцами, которые помогали этим бизнесменам упрочиться, установиться. И когда начались гонения на бизнесменов, и за границу они вынуждены были бежать, и под суд были отданы, и в тюрьму их посадили, эти иностранцы присоединились к протестам и к потоку ненависти в отношении нынешнего режима в Кремле, что некоторые могли собирать компромат для того, чтобы потом как-то его опубликовать и что-то с ним сделать. Идея компромата, как обычная, ей заразились и многие иностранцы. Так что это само по себе вероятно. Но это не значит, что такого человека, который собирал такую информацию, его надо убивать, потому что очень много людей знают неприятную информацию о властях.
Говорил бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. А вот мнение получившего политическое убежище в Великобритании подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который в свое время лично участвовал в спецоперациях этого ведомства.
Ну, вы знаете, я прочитал эту статью внимательно, и как бывший оперативный работник, я вам скажу, что кроме speculation, как говорят англичане, в этой статье нет ничего, одни домыслы. Я не являюсь защитником российских спецслужб, я прекрасно знаю, что эта организация террористическая, и они занимаются заказанными убийствами. Но в данном случае я бы хотел обратить внимание на следующее. В статье говорится, что господин Кёртис был убит за то, что он якобы собирал компромат на Путина, пытаясь его дискредитировать. Я вам скажу, что сегодня Путина дискредитировать невозможно, потому что на Путина собраны доказательства о его причастности к взрывам жилых домов в российских городах в 1999 году. Геноцид в Чечне. Четвертая часть населения уничтожена.
С бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко и другими иммигрантами из России, живущими в Лондоне, о статье в газете «Санди Таймс» говорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. И в завершении светская хроника. В среду британский музыкант Пол Маккартни и его жена Хизер Миллс сообщили, что расстаются. С подробностями из Лондона Елена Воронцова.
Они познакомились в 1999 году во время записи сингла, организованной благотворительным обществом. В июне 2002-го экс-битл Пол Маккартни женился на бывшей фотомодели Хизер Миллс. Еще через год у них родилась дочь Беатрис. Всего месяц назад супруги вместе выступали в очередной кампании против мехов. И вот 17 мая в прессе и на официальном сайте Пола Маккартни появилось сообщение, что он и его жена отныне пойдут каждой своей дорогой. По их словам, им становилось все сложнее поддерживать нормальные отношения при постоянном вторжении в их частную жизнь. Супруги утверждают, что они расходятся друзьями, сохраняя теплые чувства друг к другу. Таблоиды неоднократно высказывали подозрения в том, что Хизер Маккартни ищет известности, и будто бы она вышла замуж за Маккартни, которому сейчас 63, из-за его богатства. Пол Маккартни всегда защищал ее от обвинений. После объявления о разводе он поместил несколько посланий от Пола на своем сайте с просьбами не верить лживым и злым историям, которые появляются в прессе. Хизер Миллс прошла через тяжелое детство. В 1993-м ее сбил полицейский мотоцикл. В результате ей ампутировали ногу выше колена. Хизер ведет активную деятельность в рамках кампании по запрещению противопехотных мин. Ранее она неоднократно критиковала папарацци. В одном из публичных обращений она говорила, что преступники имеют больше права на частную жизнь, чем знаменитости. По ее словам, настойчивое преследование фотографов оказалось самым тяжелым, что ей пришлось испытать в жизни. Сейчас все внимание прессы принадлежит денежной стороне вопроса. Личное состояние Пола Маккартни предположительно оценивается в 825 миллионов фунтов стерлингов, и газеты гадают, какая часть этих денег достанется после развода Хизер Миллс. Газета «Сан» высказала предположение, что сумма может достигнуть 400 миллионов, тогда как другой таблоид «Дейли Миррор» считает, что бывшей жене самого знаменитого британского музыканта достанется не более 50 миллионов фунтов. Адвокат-специалист по бракоразводным процессом Алан Кауфман допускает, что на решение суда может повлиять такой фактор, как гениальность Пола Маккартни. Положение сэра Пола особенное. Его адвокаты будут настаивать на том, чтобы его случай рассматривался не так, как обычный бракоразводный процесс. Сэра Пола нельзя судить, как любого другого мужа, потому что здесь перед нами человек, заработавший огромные деньги в течение многих лет, но большинство еще до рождения его теперешней жены. И будем откровенны, ведь он гений, так что леди Маккартни получит при разводе не так много. Впрочем, многие считают, что супруги решат свои финансовые вопросы полюбовно и без участия адвокатов. Что же касается реакции публики, то для фанатов «Битлз» это грустные дни. А писательница Хелен Филдинг, ведущая в газете «Independent» еженедельную рубрику, выразила чувство довольно большого числа британских женщин словами своей героини, знаменитой Бриджит Джонс. «Какая-то часть меня верит, что теперь Пол придет и женится на мне, ведь я еще в 15 лет решила, что так и будет».
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время за рулем». ГАИ пытается отвоевать себе право освидетельствовать водителей на состояние опьянения прямо на дороге, без участия врачей. К чему это может привести? Об этом говорят правозащитник Виктор Травин и врач-нарколог Владимир Трифонов. Ведет программу Вероника Баде. Время за рулем примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лао.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».